Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы продолжим изучение первой книги Паралипоменон и начнем изучать 15 главу этой книги. В 18 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Как видите, Бог хочет, чтобы люди услышали Его Слово от других людей. Бог не пишет Свое Слово на небе. Он хочет, чтобы именно мы проповедовали Его. Оглянувшись вокруг себя, мы увидим повсюду тревогу и беспокойство. Церковь, которая ушла от Слова Божьего, пребывает в таком же смятении, как и все государственные институты власти. Современное богословие находится в плачевном состоянии. Почему? Да потому что верующие отошли от Слова Божия и в результате не выполняют Его волю. Я твердо убежден, что самое главное – это нести ковчег Божий, то есть проповедовать Евангелие, нести Слово Божие человеку. Так давайте же будем выполнять волю Бога. И вот из 15 главы первой книги Паралипоменон мы узнаем о том, что Давид повезет ковчег именно так, как требовал того Бог. Прочитаем первый стих 15 главы. «И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию». Бог считает приготовление места для ковчега самым важным делом. «И построил он себе дома в городе Давидовом». Начинается строительство, и это очень важно. Прочитаем далее второй стих. «Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». Мне очень хочется спросить Давида, почему он сразу так не поступил? Зачем ему надо было нарываться на неприятности, прежде чем сделать так, как того требовал Бог? Что ж, большинство из нас учатся на своих ошибках. Как гласит старая пословица: «Знал бы, где упаду, так соломки бы подстелил». Мне легко указывать Давиду, как ему нужно было поступать. Но когда я сам ступаю на дорогу жизни, я совершаю те же самые ошибки, и мне также приходится искать Божьего пути. Я уверен, так происходит с большинством из нас. Но прочитаем третий стих. «И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил». В былые времена, когда Америка стояла перед лицом опасности, наши политические руководители объявляли день молитвы. Мы так больше не поступаем. Теперь мы устанавливаем мозговые атаки в прессе и на телевидении в надежде, что они решат все наши проблемы. И хотя мы не раз убеждались в том, что решение, предлагавшееся, в результате оказывалось глупым, мы все равно не меняем тактики. В этом и состоит сегодня трагедия Америки. Давид посчитал важным и необходимым собрать весь Израиль, чтобы перенести ковчег Господа. Бог, как видим, тоже считал это важным. Именно потому он и написал об этом в первой книге Паралипоменон, в которой излагает свой взгляд на данный исторический период. Итак, на этот раз Давид готовится переместить ковчег надлежащим образом. Прочитаем четвертый стих. «И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов». Затем Давид предписывает главе каждого семейства выделить определенное количество людей. Прочитаем 11 и 12 стихи. «И призвал Давид священников, Садока и Авиафара, и левитов, Уриила, Асаию, Иоилля, Шимаию Елиела и Аминадава и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Давид приготовил место для ковчега, но здесь не сказано, где именно оно находилось. Быть может, это было гумно Орны и Евусиянина. Давид позже купит его, чтобы построить на его месте храм. Оно находится на гребне горы Мория, там, где Аврааму было приказано принести в жертву Исаака. Гребень этой горы проходит через Иерусалим, и на нем находится также Голгофа, где был распят Христос. Мне кажется, что Давид приготовил место для ковчега именно на горе Мория. Прочитаем 13 стих. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Вспомните, Давид сначала винил Бога. Он думал, что Бог по ошибке убил Озу. Позже, однако, он обнаружил, что сам виноват. И вот сейчас он признает это. Прочитаем 14 стих. «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева». Вы обратили внимание, как постоянно повторяется это выражение «ковчег Господа Бога Израилева». Мы все больше укрепляемся в мысли, что ковчег очень важен для Бога. Прочитаем 15 стих. «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». Здесь нам напоминают о четких указаниях Бога, которые записаны в 4 главе книги чисел. Как мы знаем, Давид был прекрасным музыкантом, и, видимо, именно по этой причине он хочет, чтобы процессию сопровождала музыка. Прочитаем 16 стих. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования». Давиду нужен оркестр и хор. День, когда ковчег принесут в Иерусалим, должен стать великим днем, венцом воцарения Давида в Иерусалиме. Бог здесь ничего не сообщает о приходе Давида в Иерусалим, когда требовалось освободить эту землю от ивусеев, а равно как Бог ничего не рассказывает и о великом проекте Давида по строительству храма. Он обращает внимание только на духовные события, и мы понимаем, почему. Прочитаем далее 25 стих. «Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Авет-Едомова с весельем». Да, это был по-настоящему великий день. Прочитаем 26 стих. «И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов». Все эти жертвы символизировали Христа. Прочитаем далее 27 и 28 стихи. «Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хананания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах». Какой замечательный день! Мне всегда хотелось видеть на богослужениях большой оркестр, но ни в одной церкви, где мне довелось служить, такого оркестра не было. Наверное, Господь не хотел, чтобы у меня был такой оркестр. Мне кажется, церковные богослужения сегодня такие мертвые, и мир проходит мимо них, потому что в них нет ни радости, ни ликования. Сами посмотрите на людей, которые идут сегодня в церковь, и вы увидите, счастливы ли они. Для сравнения, посмотрите по телевизору репортаж чемпионата КВН, и вы не найдете ни одного грустного лица. Даже те, чья команда проигрывает, вовсе не опечалены. Веселятся все. Наша трагедия в том, что люди Божии утрачивают способность радоваться. Я уверен, весь мир тогда знал, что Давид везет ковчег в Иерусалим. Гости из многих стран, побывав в Иерусалиме, возвращались домой и рассказывали: «Как жаль, что вам не удалось побывать с нами в Иерусалиме! Это был поистине великий день! Вы обратили внимание на то, что ни в новостях, по телевидению, ни на первых полосах газет у нас не найдешь ничего от Духа Божия, ничего, что доставляло бы радость Господу. На первых полосах печатают сообщения о чем-то аномальном, сверхъестественном или о чудаках, которые помешались на религиозной почве. Духовно и радостно исчезло ныне из жизни нашего народа. Как народ мы стали умирать». Однако из дальнейшего текста мы узнаем, что не все на этом празднике радовались вместе с Давидом. Прочитаем 29 стих. «Когда ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем». Мелхола была дочерью царя Саула и первой женой Давида. Она увидела, как Давид проявляет свое ликование и восторг от служения Господу, и подумала: «Да он просто религиозный фанатик. Нам сегодня крайне нужны такие люди, как Давид. Нам не нужен фанатизм. Нам нужна река радости, которая льется через сердце в жизни людей Божьих». Вот главная мысль 15 главы первой книги Паралипоменон. Теперь давайте прочитаем, но уже в 16 главе первой книги Паралипоменон, о том, как ковчег, наконец, принесли на место. Ковчег устанавливают в скинии, которую Давид приготовил для него, и Давид делает все необходимые приготовления для того, чтобы за ковчегом постоянно ухаживали. Прочитаем стихи с 1 по 3. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжение и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам, и мужчинам, и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина». Итак, народ Израиля ликует. Затем израильтяне возносят всесожжение. Когда мы изучали книгу Левит, мы узнали, что всесожжение символизирует то, что Бог видит во Христе. Всесожжение поднимается к небу в присутствие Бога. Кроме всесожжений, были принесены также мирные жертвы, которые свидетельствуют о том, что Христос установил мир пролитием Своей крови на кресте. Таким образом, мы находимся в мире с Богом, обращаясь к Нему через Христа. Вознесение всесожжения и предвосхищение грядущего пролития крови Христа – это прообраз Евангелия в Ветхом Завете. Прочитаем 4 стих. «И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева». Мы должны быть увлечены Словом Божиим так, чтобы нас охватывало ликование. Тех, кто приходит в восторг от футбола, называют болельщиками. А тех, кто получает такое же удовольствие от религии, называют фанатиками. Нам не нужны фанатики, нам нужны верующие, которые посвятили свою жизнь Богу. Давид позаботился и об этом. Главным в его прекрасной группе музыкантов был Асаф, за ним Захария и далее по списку. Итак, давайте прочитаем чудесный псалом славословия Давида. Начнем с 7 стиха. «В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его». Через какое-то время мы прочитаем этот псалом еще раз, потому что это 1 и 2 стихи 104-го псалма. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Друзья мои, мы должны говорить о Боге непрерывно. Мы должны нести в мир Его Слово. Но, к сожалению, сегодня многие христиане знают больше о том, что рекламируют по телевидению, чем о том, что говорит Слово Божье. А среди проповедников немало и таких, которые разбираются в хоккее больше, чем в Библии. Сегодня, в век компьютеров, нас всех загоняют в узкие рамки технического прогресса. Но, друзья мои, я призываю вас углубиться в Слово Божие и открыть для себя чудесную свободу во Христе. Прочитаем далее 8 стих. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». Бог не оставлял человечество в прошлом. Он и сейчас печется о нем. Он не отказался от нашего земного мира, и его рука видна в делах современного человека. Прочитаем 9 стих. «Пойте ему, брецайте ему, поведайте о всех чудесах его». Важным способом прославления Бога является пение. Петь я не умею, но тем не менее я могу издавать радостные звуки, прославляя Господа. Я даже не пытаюсь петь на людях, однако, когда я оказываюсь один в своей машине, я начинаю петь. Это пение даже мне самому не нравится, но я все равно люблю славить Бога. Прочитаем далее 10 и 11 стихи. «Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». В 8 стихе 4 главы послания Иакова сказано: «Приблизьтесь к Господу, и приблизится к вам». Чтобы спастись, нам необходимо только прийти ко Христу и поверить в Него, как в нашего Спасителя. Бог обещал, что мы спасемся. Однако общение с Богом не возникает автоматически. Мы должны постоянно искать Господа, искать непрестанно лица Его. Ищете ли вы непрестанно лица Божия? О чем вы думаете в первую очередь, когда просыпаетесь рано утром? А о чем ваша последняя мысль ночью, когда вы засыпаете? Думаете ли вы о Боге весь день? Или вы оставляете Бога дома, когда идете на работу, в школу или на какую-нибудь встречу? Прочитаем далее 12 стих. «Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его». Я помню, как-то раз, когда мы отдыхали на юге, я увидел во время вечерней прогулки восхитительный закат. И непроизвольно воскликнул: «Только посмотрите, что сотворил Бог!» Бог действительно творит чудесные вещи. Тогда на юге Он не пожалел света, солнца, неба и удивительных гор. Солнце садилось в море, жарко пылая, и оторваться от него было невозможно. Давид призывает нас любоваться творением Бога. Читаем далее 13 и 14 стихи. «Вы – семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он – Господь Бог наш, суды Его по всей земле». Бог тогда производил суд по всей земле. Уверен, что Он и сегодня продолжает судить и вершить дела человеческие. Я знаю, что сатана – это бог нашего мира. Я знаю, что и в наше время Бог дал ему немало возможностей действовать, и сатана будет неистовствовать во время великой скорби. Но это совсем не означает, что Бог не контролирует ситуацию. Он, в конце концов, разделается с сатаной, потому что Он – Бог, который судит. Итак, прочитаем стихи с 15 по 17. «Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный». Многие не прочь преуменьшить значение завета, который Бог заключил с Авраамом. Давид этого не делает, он прямо говорит: «Давайте помнить о завете с Авраамом вечно». Заветы Бога важны и по сей день. Бог заключил завет с Авраамом и не отказался от него. Он обещал, что даст Аврааму и его потомкам землю, которую мы называем землей обетованной. И Бог выполнит это обещание. Когда израильтяне получат эту землю из руки Божьей, им больше не надо будет бояться египтян или арабов, им более никого не надо будет бояться, потому что каждый будет жить под своей собственной виноградной лозой и под своей собственной смоковницей. Другими словами, правом собственности будут обладать сами люди. Вся земля принадлежит Богу, и Бог отдаст людям эту землю, когда придет время. Точно так же, как Бог заключил завет с Авраамом, Он заключил завет и с нами. Он обещал нам все духовные благословения во Христе Иисусе. Давид понимает, что Бог заключил с Авраамом завет, касающийся земли. Прочитаем стихи с 18 по 22. «Говоря: «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, и из одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Бог простер свою руку над патриархами, защищая и храня их во время странствий. Это прежде всего относится к Аврааму, Исааку и Иакову. Однако это также касается и нас, а потому следует хорошо подумать, прежде чем критиковать тех, кого Бог помазал на служение. Например, перед тем, как распространяться об ошибках духовных служителей, необходимо в первую очередь выяснить для себя, чего вы хотите таким образом достичь – помочь или, наоборот, помешать работе Бога. Мы продолжим изучение первой книги Паралипоменон в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!